Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели. Пушкин жил на Мойке и в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просил Донзаса выйти вперед, послать людей, вынести его из кареты, и если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна. В передней люди сказали Донзасу, что Наталья Николаевна не была дома, но когда Донзас сказал им, в чем дело, и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объяснили, что госпожа их дома. Донзас через столовую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную пошел прямо, без доклада, в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Донзаса очень удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся. Донзас сказал ей, сколько мог покойнее, что муж ее стрелялся с Дантесом, что хотя ранен, но очень легко. Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках. Увидя жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же ее позовет. Она, видимо, была поражена и удалилась как-то бессознательно. Между тем Донзас отправился за доктором. Сначала поехал к Аренту, потом к Сламону, не застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону. И тот был в отсутствии. Оттуда по совету жены Персона Донзас поехал в воспитательный дом, где, по словам ее, он мог найти доктора, наверное. Подъезжая к воспитательному дому, Донзас встретил выходившего из ворот доктора Шольца. Выслушав Донзаса, Шольц сказал ему, что он, как акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же он привезет к Пушкину другого доктора. Вернувшись назад, Донзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диване. Жена его была с ним. Вслед за Донзасом приехал и Шольц с доктором Задлером. Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Донзас, выходя с ним из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего нельзя сказать», — сказал Задлер. В это время приехал Аренд. Он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать ему откровенно, в каком он его находит положении, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может. Но что ему необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения. «Если так, — ответил ему Аренд, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасно, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды». Пушкин благодарил Арента за откровенность и просил только не говорить жене. Прощаясь, Арент объяснил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить об этом случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Аренду просить от его имени государя не преследовать его секунданта. Уезжая, Аренд сказал провожавшему его в переднюю Донзасу, «Штука скверная, он умрет». По отъезде Арента Пушкин послал за священником, исповедовался и приобщился. В это время один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его, Жуковский, князь Вяземский, граф Елигорский, князь Мещерский, Валуев, Тургенев, родственница Пушкина, бывшая фрейлина, Загряжская. Все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дома и отлучались только на самое короткое время. Спустя часа два после своего первого визита Арен снова приехал к Пушкину и привез ему от государя собственноручную записку карандашом следующего содержания. «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет. Старайся умереть крестьянином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». Арент объявил Пушкину, что государь приказал ему узнать, есть ли у него долги, что он все их желает заплатить. Когда Арент уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате. Он прибавил, что будет сам посылать за нею. В продолжение этого дня у Пушкина перебывало несколько докторов. Домашним доктором Пушкина был доктор Спасский, но Пушкин мало имел к нему доверия. По рекомендации бывшего тогда главного доктора конногвардейского полка Шеринга, Данзас пригласил доктора провести у Пушкина всю ночь. Фамилию этого доктора Данзас не помнит. Перед вечером Пушкин, позвав Данзаса, просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память. При этом он сказал Данзасу, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть крестьянином. Вечером ему сделалось хуже. В продолжении ночи страдания Пушкина до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола. Человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Данзаса. Данзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло. Отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы. Поутру, на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. При этом прощании Пушкина с семейством Данзас не присутствовал. Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми. Вопросы, что Пушкин, легче ли ему, поправился ли он, есть ли надежда, слышалось со всех сторон. Государь, наследник и великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина. От государя приезжал Арент несколько раз в день. У подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи, боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался, беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: «Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними». По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. Узнав от Данзаса о приезде Катерины Андреевны Карамзиной, жены знаменитого нашего историка, Пушкин пожелал с ней проститься и послал за ней Данзаса, сказал: «Я хочу, чтобы она меня благословила». Данзас вел ее в кабинет и оставил одну с Пушкиным. Через несколько времени она вышла оттуда в слезах. К полудню Пушкину сделалось легче. Он несколько развеселился и был в духе. Около часу приезжал доктор Даль, известный казак луганский. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал: «Мне приятно вас видеть, не только как врача, но и как родного мне человека по нашему общему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем, шутил. В комнате были некоторые из друзей Пушкина и несколько докторов, между которыми был и Арент. Окружающие видя веселое расположение Пушкина, начали надеяться или, по крайней мере, желали, чтобы болезнь приняла более благополучный оборот. Эти надежды казались тем основательнее, что сами доктора перестали отвергать ее. По крайней мере, они говорили друзьям Пушкина, что предположения медиков иногда бывают ошибочными, что, несмотря на их решение, Пушкин, может быть, и поправится. Они нашли полезным поставить ему пиявки. Пушкин сам помогал их ставить, смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно». Через несколько минут потом Пушкин, глубоко вздохнув, сказал: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать». Весь следующий день Пушкин был довольно покоен. Он часто призывал к себе жену, но разговаривать много не мог. Ему это было трудно. Он говорил, что чувствует, как слабеет. Ночью Пушкину стало хуже. Им овладела болезненная тоска. По временам он засыпал, но ненадолго, беспрестанно просыпаясь, все просил пить, но пил только по нескольку глотков. Данзас и Даль от него не отходили. Обращаясь к Далю, Пушкин жаловался на тоску и слабость. Скоро ли это кончится? Поутру 29 января он несколько раз призывал жену, потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выйдя от него, Жуковский сказал Данзасу: «Пойдите, пожалуйста, к Пушкину, он об вас спрашивал». Но когда Данзас вошел, Пушкин ничего не сказал ему особенного, спросил только по обыкновению, много ли у него было посетителей и кто именно. Собравшись в это утро, доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении. А приехавший затем Аренд объявил, что Пушкину осталось жить не более 2 часов. Подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Данзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина. К крыльцу почти не было возможности протискаться. Между принимавшими участие были, разумеется, и такие, которые толпились только из любопытства. От этих господ, говорил Данзас, было очень трудно отделываться. Они сами не знали, что им было нужно, и засыпали самыми нелепыми вопросами. Данзас был ранен в турецкой кампании и носил руку на перевязке. «Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина?» — спросил Данзаса один из этих любопытных господ. Между тем Пушкину делалось все хуже и хуже. Он, видимо, слабел с каждым мгновением. Друзья его — Жуковский, князь Вяземский с женой, князь Петр Иванович Мещерский, Тургенев, госпожа Загряжская, Даль и Данзас были у него в кабинете. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти. Перед самой смертью ему захотелось морожки. Данзас сейчас же за ней послал, и когда принесли, Пушкин пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук, ел морожку с большим наслаждением и после каждой ложки, подаваемой женой, говорил: «Ах, как это хорошо!» Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. В отсутствие ее началась агония. Она была почти мгновенна. Потухающим взором обвел умирающий поэт шкапы своей библиотеки, чуть внятно прошептал: «Прощайте, прощайте», и тихо уснул навсегда. Госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту его смерти. Наталья Николаевна Пушкина была красавица. Увидев умирающего мужа, она бросилась к нему, упала перед ним на колени. Густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руку к Пушкину. толкала его, рыдая, вскрикивала: «Пушкин, Пушкин, ты жив!» Картина была разрывающая душу. Тело Пушкина стояло в его квартире 2 дня. Вход для всех был открыт. И во все это время квартира Пушкина была набита битком. В ночь с 30 на 31 января тело Пушкина отвезли в придворно-конюшенную церковь, где на другой день совершено было отпевание, на котором присутствовали все власти, вся знать, одним словом, весь Петербург. В церковь пускали по билетам, и несмотря на то, что в ней была давка, публика толпилась на лестнице и даже на улице, после отпевания все бросились к гробу Пушкина, все хотели его нести. Пушкин желал быть похороненным около своего имения в Псковской губернии, в Святогорском монастыре, где была похоронена его мать. После отпевания гроб был поставлен в погребе придворно-конюшенной церкви. Вечером 1 февраля была панихида, и тело Пушкина повезли в Святогорский монастырь. От глубоких огорчений, от потери мужа, жена Пушкина была больна. Она просила государя письмом дозволить Донзасу проводить тело ее мужа до могилы, так как по случаю тяжкой болезни она не могла исполнить этого сама. Государь, не желая нарушать закон, отказал ей в этой просьбе, потому что Донзаса за участие в этой дуэли должно было предать суду. Проводить тело Пушкина предложено было Александру Ивановичу Тургеневу, который это и исполнил.
Ну, мы тут говорим о 30-го, 31-го было выставлено тело, да. 1-го в церкви состоялось отпевание. Но это по старому стилю, по новому стилю.
Да, по новому стилю.
Это именно вот
в эти самые дни
случилось.
В наши.
Ушел из жизни он, да. 10-го, а уже вот как бы 11-го, 12-го и 13-го это были сами похороны. Состоялись и отпевание, и похороны его. Ну, то есть отвезли его вот в Святогорский монастырь, к да. его имение, и похоронили, что получается, рядом с мамой, с его...
Мамой, да. Угу. И лежит он, понимаете, покоится он под уральским мрамором. Угу. Понимаете, Наталья Николаевна заказала надгробие здесь, на Урале, в эту мастерскую, да, гранильную мастерскую, и под нашим Уралом он, под нашим мрамором он покоится. Почему я когда-то и говорила о семейном памятнике Пушкина. Вот из этой истории видно, что он очень любил свою жену. Любил, понимаете? И ее преданность была совершенно, так сказать, беспредельная. Преданность была.
Ему.
Вот. И искренность, да. Искренность и преданность. И ведь она 7 лет не выходила замуж. Хотя он ей сказал, через 2 года можешь выйти. Нет. Она не выходила, она растила своих детей, очень было трудно. Поэтому я хотела бы, чтобы мечтала, вот так сказать, везде, заявляла в интернете, как прекрасно было бы здесь, на Урале, да, чтобы это было как-то связано с его именем, потому что здесь, вот на Урале, вот нужен его здесь дух, мне кажется, как-то так. Вот именно семейный дух. Потому что здесь государь. Вы посмотрите, как все связано. Угу. Романовы. А вы знаете, что с Романовой ведь родство произошло позже через его младшую дочь, через Дубельт, через Наталью, которая и породнилась уже. Вот эта родня пришла к Романовской династии. Они соединились уже.
Это
потомки.
Когда произошло?
Но это уже было, если она уже выросла, то есть это уже был какой-то, ну, конец уже, наверное, был.
19-го
да,
века.
Да, 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 конец 19-го, да, это где-то там было. Угу. Где-то у меня были эти даты, все.
Породнилась она, вышла
через,
замуж.
Да, это через... Да. Она выходила замуж, ее дети, по-моему, как-то вот таким образом, вот этот вот ход был. Очень интересно, я прослеживала это дерево, сейчас я не помню, но я знаю, что соединение с Романовской династией состоялось.
У Пушкина, Пушкинской династии.
Пушкин соединился с Романовской династией, то есть предки, понимаете, угу, пушкинские. Угу. Это очень интересно, почему я тогда и предложила этот памятник, что здесь у нас есть...
Что государь... где-то вот на Вознесенской горке даже может быть.
Что здесь и памятник есть, есть церковь-памятник, это все связано. Здесь такие переплетения, и именно семья мне, ведь... Они семьями сошлись, понимаете? Mm-hmm. Как поэт, он у нас в литературном квартале стоит одинокий mm-hmm. поэт, да? Mm-hmm. Но вот это вот я хотела соединить семьи, показать, что все в жизни переплетается, и в конце концов будущее, вот как оно распоряжается, понимаете? Mm-hmm. Как все распоряжается. Но вот пока нет этому движения, но я думаю, что... Как-нибудь
может
вот
быть, время придет?
Время придет, понимаете, как говорится, всему свое время.
Да.
Всему свое время. Памятник есть, макет делает Валентина Соколова. С большой любовью мы это делаем. И она вот все это вылепляет. Я говорю, чтобы она, может быть, мы где-то надо выставить, вероятно, этот макет, показать его на какой-то выставке, на обозрение. Я не
и
знаю.
Где-то, возможно, где-то вот эту вот историю о том, что вот эти две ветви
я написала эту историю
тоже, чтобы это было известно многим.
Так, вы знаете, я эту историю описала и написала в письме третий проект нашему губернатору.
Угу.
Я написала третий проект памятника губернатору, но я пока не получила никакого ответа. Ничего не получила пока. У меня сейчас пока нет возможности... Я готовлюсь к 24 февраля, у меня должно быть ответственное совершенно вступление в филармонии на премию губернатора, на комиссию. Я к этому готовлюсь, потому что это очень ответственно. Может быть, после этого выступления, то есть у меня, понимаете, вот сконцентрированы все мысли на 24 февраля, но я отвлеклась. Пушкин – это нечто, понимаете? Это нельзя сказать, что я отвлеклась. Я не отвлеклась, это все вместе, понимаете? Вот, поскольку Серебряный век, он тоже с Пушкиным. Это же все связано, понимаете? Это такие
так не
нити.
Было бы Пушкина, не было бы и Серебряного
ничего.
Века.
Ничего.
Потому что это все традиция русская, вот эта поэтическая традиция, она продолжается в других поэтах.
Да,
уже.
Вот вы знаете, вот Адоевцев пишет в главе Пушкин, Гумилев Пушкин, когда было 80-летие, да, памяти Пушкина, то Блок... делал доклад о Пушкине в Доме литераторов, и он описывает, что он своим глухим голосом сказал: это легкое имя Пушкин. То есть с детства нам известно, это легкое. Она говорит, как это можно сказать? Действительно легкое имя. Но ведь Пушкин, говорит, происходит от пушки, но ведь пушка не может быть легкой. И как это удивительно преломляется, как преломил это Блок в своем докладе. И поэтому, когда он это читал, то это в этом тоже чувствовалась поэтическая преемственность, понимаете? Вот поэтому я это все слышу, вижу, и для меня было великим счастьем сегодня встретиться с вами mm-hmm. и прочесть эту главу.
Да, потому что это здесь сознание. Некие такие подробности, которые
мне захотелось, да.
мы не знали.
Мне захотелось вот так вот.
Они вот тут вот проявились.
Да, вот детали такие, которые я...
Детальки, да.
Да, вот такие нюансы, такие красочки, которые очень важны и которые проливают свет на многое. Понимаете, на многое. То есть...
И на его характер, и на его действительно
да.
взаимоотношения
да.
с Натальей Николаевной,
да.
и
да.
на его отношение вообще вот к семье, да,
да.
и к честь, как он защищал, да, семьи.
Да.
Ведь недаром вот эта капитанская, эта дочка тоже берегет платье снова,
да,
да, честь да, молоду,
да.
этому он очень много внимания уделял. То есть
чести.
Для него это было очень
да.
важно, честь,
важно, да.
соблюсти
да.
честь семьи.
Понимаете, да. а он, его гений натолкнулся на бесчестие.
Угу.
Понимаете, он столкнулся с бесчестием.
Его яркое такое вот это вот желание, ну, даже не желание, его вот такое вот отношение, трепетное отношение вот к этому, да? К
да.
чувству, к
да.
этому, к чести,
да.
к достоинству, да.
Да? Да, потому что...
Оно не могло вытерпеть... претерпеть
да.
вот этого
да,
всего,
да,
то,
да,
что
да,
происходило
да.
вокруг него, вокруг
да, да,
его
да.
семьи.
Да, да.
И он свою жизнь положил, но чтобы
положил.
Защитить честь семьи и свою собственную.
Я
жизнь.
Всякий, вот видите, посмотрите,
Николаев.
Какой поиск идет, да?
Угу.
Поиск идет, что, а может быть, кто-то остановит, а может, кто-то Вот как мы говорим, вот если есть судьба, да?
Вот что ну, ты если делаешь? Есть божеское провидение, да?
Вот, да, да, вот так должно быть. И никак.
И никак иначе. Иначе.
Никак иначе. Ведь посмотрите, что он так многому... Там еще я читала по Жуковскому, что его гений только начал раскрываться. Я, может быть, еще почитаю его, Жуковский, когда он анализирует его. Ведь он же всю библиотеку изучал. Боже, его гений только... Только начал раскрываться.
Ну, конечно, понимаете, 37 лет, да.
Только начал. Это такая фраза, значит, что же там, что же потеряла Россия? Что Россия потеряла?
А с другой стороны, он оставил столько, что ну, мы обогащены на многое-многое-многое да. многое время вперед.
Да, на многие поколения.
Его, да. На многие поколения. Ну, я думаю, что... до скончания века, потому да. что он сделал очень много, конечно.
Очень.
За свою такую недолгую жизнь. Ну что ж, будем на сегодня заканчивать нашу да. беседу, Тамара Никитична.
Да, надо прощаться, хотя надо прощаться. Мы можем с вами да. говорить бесконечно.
Ну, я думаю, что мы еще считаете, с вами продолжим,
как я думаю, что сейчас сказали, с нами да? слушатели тоже разговаривают.
Да.
Они сейчас тоже все разговаривают.
Мы продолжим с вами да. еще все-таки говорить,
я
потому
была очень
что действительно,
благодарна.
Вот вы сказали, и Жуковский, как он да. анализировал его
да.
творчество.
Потрясающе.
Может быть, об этом стоит
гений,
поговорить.
Когда я прочла у Жуковского, что его гений только начал раскрываться, я была потрясена от этой фразы. Боже мой!
Как что, это?
Как это?
Да,
что
как...
это такое?
Угу. Ну что ж, давайте
благодарю
будем
вас.
Заканчивать. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе, которая раскрыла последние дни жизни Александра Сергеевича Пушкина через воспоминания Донзаса, его секунданта, ну, которые были записаны на Амосовом.
Да. Переложение Амосова.
Да, да, сколько мы много узнали сколько об этих последних
деталей.
Днях и
да.
об уходе Пушкина из жизни. Спасибо вам большое,
и вам спасибо.
Тамара Никитична.
Спасибо моим дорогим
да,
радиослушателям.
Говорили мы с Народной спасибо артисткой я. России Тамарой Никитичной Ворониной.
Я счастлива быть приглашенной в эту студию.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.